Дорогие братья и сестры, не правда ли, радостный день у нас сегодня. Вспоминаем рождение Спасителя. От того сердце наше как-то особенно наполняется любовью к Господу. Надо заметить, что так должно быть на самом деле. Это правильная реакция на Рождество. Но заметьте также, друзья, что мы все с вами люди привычек. Ну так уж мы устроены, так уж мы созданы. Всю свою жизнь мы накапливаем некий человеческий опыт, который нас очень сильно роднит друг с другом, не правда ли? Это так, мы замечаем это, мы можем смело согласиться с Екклесиастом, что нет ничего нового под солнцем, все нам знакомо. Люди переживали что-то наверняка до нас. Друзья, а по этой самой причине, наверное, большую часть нашей с вами жизни можно описать с помощью привычных фраз, с помощью устойчивых выражений. Разве нет? Ну, давайте попробуем. К примеру, все мы прекрасно знаем, что понедельник – день тяжелый, потому что нам нужно отправляться на работу. И мы вынуждены рано вставать и выходить на улицу морозным утром. Что нас ждет на работе? Ну, естественно, нас ждут рабочие обязанности в соответствии с должностными инструкциями, а еще ждет наверняка всевозможная отчетная документация. Друзья, погрузившись во все это с головой, мы ждем, не дождемся обеденного. Здесь я знал, что вы обязательно поддержите мой вопрос. Обеденного перерыва, конечно, после которого нас, конечно же, будет клонить в послеобеденный сон, как же без него? А дождавшись конца рабочего дня, мы с ужасом думаем о том, как добраться до дома. Ведь что нас ждет на дорогах? На дорогах нас поджидают гигантские пробки, вы знаете об этом, конечно. Если, конечно же, это не пятница перед Рождеством или перед Новым годом, потому что нам тогда обещают короткий день, чтобы мы могли с вами отправиться домой пораньше и погрузиться предновогоднюю или предрождественскую суету. Вот так вот в этой рутине, друзья, вот именно так, в этой самой рутине, мы рискуем превратить в привычные словосочетания, в устойчивые выражения или, может быть, в расхожие клише и рождественские праздники тоже. Друзья, мы можем перестать, на самом деле, к сожалению, восхищаться чудом воплощения. Чудом, подчеркну это слово, друзья, мы рискуем просто потерять вот эту необходимость, это желание испытывать радость Рождества. Рождества с большой буквы, которая означает рождение Спасителя в мир. Хотя Рождество действительно величайшее чудо, тайна Бога воплощения. Вы наверняка замечали, читая Священное Писание, что библейские авторы чаще говорят о пришествии Христа, нежели о Его рождении. Потому что Христос не начал свое существование, Он всегда был. Он был послан Отцом с определенной миссией, для выполнения определенной задачи. И эта спасительная задача была им выполнена на все 100%. Друзья, и хотя то, что мы с вами сегодня вспоминаем, действительно имеет потрясающий, удивительный, чудесный характер. К сожалению, не всегда восхищение, радость и поклонение – это наша привычная реакция. Привычная реакция людей на это событие. К примеру, критики всегда стараются избавиться от всего чудесного, что было в Рождестве. Пользуясь терминологией Диккенса, они называют ее рождественской сказкой и смело отрицают все, пожалуй, что только можно отрицать. Отрицают возможность ангельских явлений, непорочного зачатия, Вифлеемской звезды, поклонения волхвов, убиения Иродом младенцев и так далее и тому подобное. Чем грешат обыватели, друзья? Вы прекрасно знаете наверняка и на собственном опыте. Обыватели, напротив, склонны воспринимать все чудесное, но как само собой разумеющееся, как бы что-то естественное. Ну да, конечно, родился, воплотился, пришел, явился. Ну, конечно же, а как же еще? Ну, не зря же мы вспоминаем это событие. Так что получается, что нет никакой больше тайны, нет никакого парадокса, как будто бы нет никакого чуда в том, что произошло. Вот так Рождество, друзья, и превращается в суету. И в нее, бывает, погружаемся мы с вами, ожидая рождественских праздников только лишь для того, подчеркну, только лишь для того, чтобы провести время с друзьями, попеть определенные песни или гимны, ну, конечно же, подарить друг другу подарки. Наверное, не обойдется и без стола, на котором будет что-то вкусное. Поверьте, такая суета рано или поздно нас разочарует, оставит некий осадок, что что-то не то. Мы пропустили что-то особенное, что-то чудесное. Все это, в общем-то, неплохо, о том, что мы с вами перечислили. Только лишь бы нам не упустить главного, того, что это Рождество Христово. Рождество Христово, которое является, как говорил апостол Павел, великой благочестие тайной. Друзья, нам снова нужно ощущение чуда. Сегодня, в этот день и в последующие дни рождественских и новогодних праздников нам нужно вернуть себе ощущение чуда, тайны, парадокса, которые были сокрыты в рождении нашего Спасителя. Поскольку мы с вами не мистики, которые гоняются за чем-то таинственным внутри себя, в своих эмоциях, чувствах, в своем собственном сердце, мы обратимся к Священному Писанию. Мы откроем Божье Слово, чтобы вернуть воплощению Бога-человека его уникальный, чудесный статус. Это крайне необходимо нам сделать. Знаете почему? Потому что цель рождественских праздников, цель празднования Рождества, явившего нам славу Бога, заключается в том, чтобы привести нас в трепетное поклонение. В трепетное поклонение, подобно пастухам, которые пришли к рожденному младенцу, подобно Симеону, старцу, который держал это чудо на своих руках. Мы должны прийти к этому поклонению, подобно волхвам, которые были ведомы этой звездой, подобно другим библейским героям, которые все, как прям по инструкции, именно с поклонением приходили к рожденному Спасителю. Друзья, они делали это, потому что это верная реакция. Это единственно верная реакция, которой должен привести нас тот факт, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Чудо, тайна, парадокс. Давайте посмотрим на Рождество Христово глазами пророков. Глазами пророков. Специально не добавлю слово «ветхозаветных», потому что мы посмотрим на слова не только ветхозаветных пророков. Так как мы будем говорить о неординарном событии, особом событии, я надеюсь, вы простите меня за то, что мы сегодня прочитаем не один текст, а несколько пророческих текстов, которым добавим упоминание о нескольких евангельских эпизодах. Друзья, мы с вами постараемся вместе восстановить для себя таинственность Рождества. Наш план восстановления будет очень простым. Он будет включать три этапа. В качестве введения мы обратимся к свидетельству пророков. Затем мы взглянем на явление славы Христовой в качестве основной части. И, наконец, ради применения обозначим должную реакцию верующих. Итак, первый этап восстановления таинственности Рождества. Давайте взглянем на свидетельство пророков. Мы прочитаем с вами несколько пророчеств. Вы же любите читать Священное Писание, не правда ли? Поэтому вас не смутит тот факт, что мы будем читать большими отрывочками. Конечно же, нет. Так вот, когда мы будем читать эти пророчества, которые обычно связывают с рождением Иисуса Христа, Спасителя мира, вы очень сильно постарайтесь, используйте всю силу своего воображения, представить себе типичную картину Рождества. Елочки, фонарики, колокольчики. Может быть, это, но не обязательно. Достаточно будет младенца в яслях, ангельское пение, младенец, который лежит в окружении животных, бедных пастухов, скромных Иосифа и Марии. Попробуйте представить себе именно эту картину, когда мы будем читать пророчества, которые касаются Рождества. Итак, поехали. Пророк Михей, примерно 750 лет до Рождества Христова. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Вы слышите? Пророк говорит о владыке. Владыке с большой буквы, о великом до краев земли, о силе, о величии имени Господнего. У вас должен возникнуть вопрос, а как же бедный ясли? А как же незаметное происхождение? А где же 30-летняя безвестность? А когда же это владычество было установлено? Неужели мы пропустили что-то? Когда царь занял свой трон в Иерусалиме? Послушайте. Пророк Исаия, примерно 720 лет до Рождества Христова. «В прежнее время умолила землю Завулоновую, землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, и он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Вы слышите? Пророк предвозвещает веселье народа, как при разделе добычи, сокрушение врагов Израиля. Друзья, он предвозвещает бесконечное владычество, суд и правду на земле. Однако вас не смущает тот факт, что при рождении Спасителя, кажется, радовались только пастухи. Ну, может быть, еще Мария. Ну да, чуть позже еще волхвы. Вроде бы престол Давида на земле так и остался пуст, а на земле по-прежнему царила несправедливость. Пророк Малахия, примерно 430 лет до Рождества Христова. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Друзья, вы слышите, пророк предсказывает страшный день пришествия, огонь и щелочь, которые принесут очищение и восстановление праведности на земле. А как же пришествие Спасителя, а не судьи? Разве после рождения Иисуса Христа и даже после его смерти, разве сыновья Левия перестали бесчинствовать в Иерусалимском храме? Разве они начали поступать по правде? Священник Захария несколько месяцев до Рождества Христова. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавление от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. Вы слышите? Исполнившись Святым Духом, отец Иоанна Крестителя возвещает избавление, спасение от врагов Израиля, осуществление Авраамова благословения для сынов Иакова, восстановление дома Давидова. Братья и сестры, но разве римляне разбежались, когда в рождественскую ночь в мир пришел Спаситель? Разве враги Израиля отступили, рассеялись впоследствии по ходу его жизни или даже после его смерти? Однако ярче всего этот кажущийся парадокс изображен новозаветным пророком Иоанном. Итак, апостол Иоанн и его пророческая книга «Откровение», 96-й год по Рождеству Христову. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закованный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Братья и сестры, послушайте, пророки предсказывали пришествие царственного владыки, льва от колена Иудина. А в первый раз, во время своего первого пришествия, на землю явился смиренный раб Божий, агнец, обреченный на заклание. Народ Божий ожидал прихода Спасителя. Народ Божий ожидал прихода самого Господа во славе. А в первый раз он пришел на землю как человек в унижении, в уничижении, в поругании. Даже последователи Иисуса Христа все время думали, что он вот-вот и возьмет в свои руки царскую власть, чтобы осудить нечестивых. А он добровольно пошел на крест, чтобы быть пригвожденным к нему руками грешников, чтобы принести этим грешным людям спасение. Братья и сестры, вот она и есть тайна Бога воплощения, удивительный замысел Вседержителя. Это чудо, благодаря которому мы, некогда язычники, которые не имели ни малейшего отношения к заветам Бога, которые не знали Божьего Слова, которые ничего не знали о Спасителе и обо всех этих пророчествах и обетованиях, мы с вами теперь имеем возможность обрести спасение. Друзья, вот мы прочитали с вами свидетельства пророков, чтобы ощутить, чтобы восстановить это ощущение чуда, чуда, произошедшего в рождественские дни. Теперь давайте перейдем ко второму этапу. Давайте оттолкнемся от этого пророческого видения Иоанна о льве и агнце и посмотрим на явление славы Христовой. Итак, явление славы Христовой. Еще раз обратите внимание на неожиданный поворот событий, с которым столкнулся плачущий апостол. Откровение, 5 глава. Вы можете даже открыть этот текст. Он нам пригодится, мы будем снова и снова к нему обращаться. 5 глава Откровения. Мы с вами прочитаем еще раз 5 и 6 стихи. Послушайте. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Братья и сестры, апостол Иоанн ожидал увидеть льва, а перед ним оказался агнец. Задумайтесь, какая же это славная картина, как дорога она сердцу каждого верующего человека. Агнец, как бы закланный. Братья и сестры, одно из самых сильных, самых ярких впечатлений от нашего совместного прочтения Библии, Священного Писания с детьми в семье у меня связано именно с этим текстом. Однажды мы решили, давайте-ка рискнем. Дети 9-10 лет, ну, там, младше 5-3, соберемся вместе, книгу Откровения. Евангелие очень много, очень часто читали, теперь книгу Откровения. Потянем ли? Поймут ли? Коснется ли? Вопрос интересный, но мы начинаем. Братья и сестры, я никогда не забуду удивление детей, их глаз, их молчаливого вопроса, когда мы дочитали до 4 главы и познакомились с сидящим на престоле, когда мы прочитали 5 главу, и картина льва вдруг в их богатом воображении сменилась картиной агнца. Они еще несколько дней после этого задавали вопросы и вспоминали: а как же так? Почему так произошло? Он же лев, почему агнец? Он же агнец, почему лев? Друзья, ну заметьте, заметьте интересную детальку. Сын Божий стал львом от колена Иудина, из дома Давидова. Он стал агнцем, как бы закланным, только благодаря чуду воплощения. Ведь речь в этих стихах идет о чем? О человеческой природе прославленного Христа, которого увидел апостол Иоанн. Речь идет о его царском происхождении, людской род, колено Иудина, дом Давида. Речь идет о его жертвенной смерти, которая абсолютно бы была невозможна, если бы Бог не стал человеком, если бы не произошло это чудо Бога воплощения. Таким образом, Рождество Иисуса Христа, братья и сестры, являет нам славу Бога. Славу Бога. Другими словами, Сын Божий воплотился, чтобы исполнились две цели. И мы на них с вами обязательно обратим свое внимание. Во-первых, друзья, Сын Божий воплотился, чтобы стать агнцем, который возьмет на себя грех мира. Он стал агнцем, который взял на себя грех мира. Провидец пишет: «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Вы слышите? Агнец, как бы закланный. И об этом свидетельствовал не только апостол Иоанн, но и Иоанн Креститель, который, указывая на Иисуса Христа, говорил: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот агнец Божий. Заметьте, родившийся Иисус явил нам Божью спасительную благодать. При этом, будучи агнцем, такое ощущение, что он постоянно оказывался среди овец. Когда он родился, когда он жил, когда умирал. Иными словами, читая Евангелие, мы можем, образно говоря, постоянно слышать блеяние Агнца с большой буквы. Ну, сами заметьте, когда он родился. Когда он родился, ему не нашлось другого места, кроме помещения для содержания скота. Там, посреди блеющих овец, он был положен в ясли для их же кормления. Кто пришел к Спасителю, чтобы разделить радость Рождества? Кто пришел к Нему, чтобы поклониться рожденному младенцу? Конечно же, пастухи, которые содержали ночную стражу у стада овец своих. Итак, родившись, Агнец Божий оказался среди уничижения, среди смирения. В смирении же он занял место среди овец и пастухов. Когда Иисус начал свое публичное служение, ситуация не сильно изменилась. Он по-прежнему был среди овец. Например, согласно 9 и 10 главам Евангелия от Матфея, Господь Иисус очень много учил людей, Он исцелял их. Евангелист даже поясняет, видя толпы народа, Он жалился над ними, потому что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Уже в следующей же главе звучит самый, наверное, милосердный призыв кроткого Агнца. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, бремя мое легко». В итоге, в следующей уже главе, в 12-й, Матфей, изображая милосердное служение Иисуса, даже несмотря и вопреки агрессии религиозных вождей, подводит итог, цитируя слова пророка. «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет». И никто не услышит на улицах гласа его. Трости надломленной не преломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. Другими словами, служение воплощенного Сына Божьего можно охарактеризовать как служение кроткого Агнца, овцам, которые лишились пастырей. Друзья, когда же Иисус почувствовал леденящее дыхание смерти, овцы также были рядом. Он был предан близким человеком. Все ученики оставили его. Все бежали, исполнив пророчество. «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Конечно же, проблема была не в учениках как таковых. Мы это понимаем, поскольку все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Оставшись в полном одиночестве, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. На него плевали, Его били, в итоге Его убили, как жертвенного Агнца в пасхальные праздники. И так Он жил, как Агнец. Он умирал, как Агнец. Поэтому апостол Иоанн и узрел в видении чистого и непорочного Агнца с перерезанным горлом, как бы закланный. Агнца, который, однако, имел при себе все признаки грядущей славы. Посмотрите на 6 стих 5 главы Откровения. «Вот он был убит, но он вечно живой. Вот мы читаем, стоял Агнец, не лежал убитый, он стоял, будучи воскрешен к новой жизни. Он был отвержен, но вот он вечно правящий, Агнец, имеющий 7 рогов». А рог, как известно, это символ власти. Да, он был унижен, но вот он все проникает. И 7 очей было у этого Агнца, которые суть 7 духов Божьих. посланных во всю землю. Он все созерцает посредством Святого Духа. Он все видит, Он все контролирует. Итак, благодать Спасителя нашего Господа явилась в лице рожденного Христа, который стал Агнцем, взявшим на Себя грех мира. Однако воплощение достигло еще одной цели. Еще одной важной цели. Во-вторых, Сын Божий воплотился, чтобы стать львом, который будет владыкой мира. Он стал львом, которому суждено в будущем стать владыкой мира. Апостол Иоанн свидетельствует именно о царском достоинстве Иисуса Христа. 5 стих 5 главы, посмотрите. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Однако, заметьте, Иоанн не придумал практически ничего нового, поскольку Ветхий Завет уже предсказывал нечто подобное. Бытие 49 глава, 9 и 10 стихи. «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Таким образом, родившись, Иисус явил нам могущественную Божью руку, исполняющую древние пророчества. И, друзья, читая Евангелие, мы с вами снова и снова можем слышать то там, то здесь рев молодого льва, проскальзывающий, пробивающий через картину смирения и кротости, которая заполняет все пространство. Друзья, мы видим то там, то здесь признаки Его царской силы и власти. Подумайте сами, друзья, когда Иисус родился, как гром среди ясного неба грянул вопрос волхвов с востока. Где родившийся царь иудейский? Братья и сестры, этот вопрос застал врасплох и царя Ирода, который не имел никакого отношения к престолу Давида, к роду Давида, к его династии. Этот вопрос поставил в тупик и книжников, потому что они не ждали никого. Он поставил в тупик и простых жителей Иерусалима, которые точно так же переполошились, как и царь Ирод. Друзья, найдя же младенца, мудрецы принесли ему поистине царские подарки. Они поклонились ему как царю царей. Другими словами, пророчество, те мощные ангельские провозглашения о Спасителе, абсолютно беспрецедентные. Провозглашения потомки царя Давида исполнялись в жизни Агнца, шаг за шагом, который в действительности был не только Агнцем, но и львом. Друзья, когда Иисус приступил к своему кроткому и милосердному служению, время от времени Его власть проявлялась таким образом, что люди замирали в страхе, замирали в трепете, задавая друг другу вопросы. Что это? Кто же сей? Послушайте, друзья, мы различаем глаз льва, когда он проповедует как власть имеющий. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. Друзья, мы слышим голос льва, когда он обращается к морю и волнам. Умолкни, перестань. И наступает полная, абсолютная тишина. Друзья, мы слышим рев льва, когда он повелевает легиону бесов. Выйди, дух нечистый, из этого человека. И падает человек, и выходят бесы. Друзья, мы слышим этот голос, когда он входит в Иерусалим перед праздником Пасхи, под восторженное восклицание народа, друзья, который, сам не понимая, провозглашал: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Друзья, мы слышим этот голос, этот рев молодого льва, когда он своими ответами приводит в замешательство всех своих врагов, которые пытались как-то к нему найти подход, найти в нем вину, порок, опозорить его перед людьми. Друзья, мы слышим этот голос, когда он в своем единственном вопросе о сыне Давидовом буквально лишает врагов дара речи. И с того дня, читаем, никто уже не смел спрашивать его. Друзья, мы слышим этот рев, когда он со властью провозглашает суд над вождями Израиля. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Иначе говоря, по ходу своего служения кроткий и смиренный Агнец периодически возвышал голос подобно льву. Когда Иисус же приблизился вплотную к часу своей смерти, в его жизни исполнялось одно пророчество за другим, пророчество за пророчеством. Так что даже когда он был прибит к позорному кресту, над его головой, подобно знамени, пребывало свидетельство. Сей есть Иисус, царь иудейский. Друзья, а 3 дня спустя ни тяжелый камень, ни печать, наложенная на него, ни выставленная охрана, ни козни первосвященников не смогли противостать той могущественной силе воскресения Христова, которая сокрушила узы самой смерти, так что рев льва потряс всю вселенную. Итак, последовавшее за жертвенной смертью Агнца славное воскресение льва не оставило ни малейшего сомнения в том, кто победил. Поэтому апостол Иоанн увидел льва от колена Иудина, корень Давидов, который обладает всеми признаками царя. Опустите глаза на 5 главу, 5 стих. Вы видите, он имеет царскую силу и могущество, ведь он лев, который победил. Он имеет царское происхождение, ведь он лев от колена Иудина, корень Давидов. Он лучший представитель царского рода. Он имеет царское достоинство. Ведь только он один во всей вселенной, потому что не нашлось никого ни на небе, ни на земле, ни под землей. Только он один во всей вселенной достоин открыть свиток Божьих судов и знамений, касающихся последнего времени. Таким образом, друзья, в лице Бога-человека Иисуса Христа нашли отражение жертвенный Агнец и могущественный лев, страдающий раб Господень и царственный Сын Божий из пророчеств Исаии. Агнец и лев примирились друг с другом в Иисусе Христе, подобно тому, как в тысячелетнем царстве волк и ягненок будут пастись вместе, лев, как и вол, будет есть солому вместе. Итак, в книге Откровения, друзья, именно там мы получаем с вами объяснение ветхозаветных пророчеств и евангельских повествований о первом и втором пришествии Иисуса Христа. Послушайте, образ льва ссылается прежде всего на его второе пришествие, поскольку оно свидетельствует о его величии. Подобно льву, он суверен, подобно льву, он судья. Образ льва говорит нам о владычестве Бога. Образ Агнца ссылается прежде всего на его первое пришествие, потому что он свидетельствует о его кротости. Подобно Агнцу, он спаситель. Подобно Агнцу, он был осужден. Образ Агнца говорит нам о благодати Бога. Удивительное чудо Рождества, друзья, заключалось в явлении Божьей славы, парадоксального сочетания смирения и власти Бога-человека. Братья и сестры, это кто же есть Иисус? Кто же есть Иисус? И Агнец он, и лев. И Агнец он, и лев. Об этом засвидетельствовали пророки. Именно эту картину мы видим в явлении славы Христовой как в Откровении, так и в Евангелиях. И нам остается пройти только третий этап восстановления на пути ощущению чуда Рождества. Речь идет о нашей предполагаемой реакции. Итак, надлежащая реакция верующих. Обнаружить и напомнить ее себе, вот эту реакцию на явление Агнца и Льва в Боговоплощении, братья и сестры, нам поможет апостол Иоанн. Нам просто нужно дочитать до конца пятую главу книги Откровения. Что мы с вами и сделаем? Послушайте. «И когда он взял книгу», 8 стих 5 главы, «и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрость и крепость, честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Братья, сестры, друзья, дорогие, все, абсолютно все, что мы только что прочитали, можно обобщить одним словом. Это поклонение. Поклонение. Братья, сестры, вот для чего мы радуемся Рождеству. Вот для чего мы собрались здесь с вами. Вот для чего нам нужно рождественское празднование. Весь этот праздник. Мы просто напоминаем себе о том, что Бог, и сидящий на престоле, и Сын Божий, достоин поклонения. Вся наша жизнь, братья и сестры, вся без остатка, каждый эпизод, каждое мгновение должны быть нашим поклонением Богу, поклонением Ему, тому, который достоин. Уж тем более в эти рождественские праздники. Наша главная, основная реакция – это поклонение. Поэтому давайте придем. Давайте придем и поклонимся, как мы поем в наших песнях, в наших гимнах. Придем и поклонимся рожденному младенцу, кроткому Агнцу и могучему Льву. Вместе с ангельскими хорами, вместе с сонмами искупленных. Пятая глава Откровения подсказывает нам, по крайней мере, 3 проявления поклонения. Она говорит о радости, она рисует картину хвалы и ведет нас, конечно же, к упованию на Бога. Во-первых, друзья, давайте вместе с Иоанном услышим слова «не плачь». Не плачь, друзья, радость. Вот как должно проявиться наше поклонение Богу. Мы должны сегодня, в этот день, исполниться радостью, потому что именно радость сквозит в хвалебных песнях, исходящих из уст 4 животных, 24 старцев, многих ангелов, всех созданных Богом существ. Друзья, подумайте, как же нам не радоваться, если Агнец пришел на землю, чтобы наши грехи взять на себя? Как же нам не радоваться, если Он воскрес, как лев, чтобы Его воскресение, друзья, подарило нам с вами уверенность, подарило нам с вами надежду на окончательное избавление от греха, на вечность вместе с нашим Спасителем, Богом. Так давайте будем радоваться, будем ликовать по поводу рождения Спасителя, потому что ангел Господень возвестил людям великую радость, великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Спаситель, который есть Христос Господь. Только пусть наша радость будет связана именно с личностью Иисуса Христа. Именно с Его личностью, с образом Льва и Агнца. Пусть эта радость наполнит наше сердце, но пусть она останется не только с нами. Будем делиться этой радостью. Будем делиться радостью Рождества с людьми, которые нас окружают. Второе проявление нашего поклонения – это хвала. Хвала. Нам нужно подключиться к хвале небожителей, которые пели, как мы читаем, возвещали, говорили громким голосом: «Достоин ты, достоин Агнец, сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь и слава и держава». Братья и сестры, задумайтесь, а как нам не хвалить Бога? Как же нам не хвалить Бога? Ведь Он послал Агнца в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти нас с вами, верующих во имя Его. Братья и сестры, как нам не хвалить Христа, Льва, за то, что Он победил смерть и ад и гарантировал нам с вами, друзья, нам с вами спасение, гарантировал Своим славным воскресением. Итак, будем хвалить Господа земли и небес за рождение Спасителя. Или, как пишет автор послания к евреям, итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Только пусть, друзья, наша хвала не будет лишь словесной. Пусть она проистекает из сердца, по-настоящему оценившего благодать и могущество Иисуса Христа. Будем славить Его и устами, и делами. Наконец, третье проявление поклонения – это наше с вами упование. Упование. Нам очень важно с вами и очень полезно встать на мгновение на место первых слушателей и читателей книги «Откровение» и понять, что вся эта картина Льва и Агнца, который открывает свиток с семью печатями, вся эта картина была призвана утешить страждущих христиан, дать им надежду посреди трудностей, посреди переживаний, порой посреди гонений, порой посреди просто непонимания со стороны людей. Эта картина должна была научить их, что Бог держит все в Своих руках. Поэтому у нас есть повод положиться на Него. У нас есть основания, чтобы мы учились уповать на Бога, у Которого все под контролем. И прошлое, и настоящее, и даже будущее. Есть Агнец и Лев, который достоин взять книгу и снять с нее печати, чтобы Божий замысел относительно будущих времен состоялся, исполнился, был совершен во всех мелочах. Братья и сестры, а что там в будущем? Что там в будущем? Там в будущем нас, верующих, ждет окончательное спасение во время второго пришествия Иисуса Христа. Братья и сестры, подумайте, как же нам не уповать на Господа? С какими бы трудностями, переживаниями мы ни сталкивались здесь и сейчас. Мы ждем нашего Спасителя, у которого есть сила и власть довершить начатое, довести его до конца, ввести нас в небесное царство. Итак, будем надеяться на Бога, будем уповать на Него, ведь рождение Иисуса Христа, воплощение Бога в Его первое пришествие, это еще и мощное напоминание о Его втором пришествии, когда будет чуть более явственен Лев, нежели Агнец, друзья, а именно в Его царской власти наше упование. Только пусть наше упование будет постоянным. Только пусть оно основывается на ясном понимании Бога. Пусть оно базируется на личном познании Иисуса Христа. Будем держаться за Него, друзья. Будем держаться за Иисуса Христа. Рождение Иисуса Христа являет нам славу Божью. Парадокс Его владычества и смирения. Он Лев и Агнец. Друзья, и рождение Иисуса Христа ведет нас к трепетному поклонению, к радости, к хвале, к упованию. Братья и сестры, поверьте, нам очень, очень нужно избавиться от обывательского представления о Рождестве. Нам полезно восстановить ощущение чуда, тайны, парадокса, чего-то такого, чего мы не сможем до конца постичь здесь на земле. Друзья, а это очень нужно нам. Очень нужно нам, чтобы сохранять трепетное отношение к рожденному Спасителю. Именно поэтому мы прочитали свидетельство пророков, взглянули на славу, на явление славы Иисуса Христа, обозначили нашу надлежащую реакцию. Вот эти три восстановления, три этапа восстановления вот этого чувства, этой таинственности, по которой мы пробежались. Однако, друзья, даже если вы забудете абсолютно все, о чем мы говорили, абсолютно все выветрится вместе с рождественской суетой. Не упустите главного. Рождество – это отличный повод, чтобы снова обратить свое внимание на Иисуса Христа. На Иисуса Христа. Потому что, как Агнец, Он взял ваши грехи на Себя, чтобы вы верой могли вступить в личное отношение с Ним и жить этими отношениями, жить с той благодатью Христовой, которая была явлена тогда. Друзья, как лев, Он будет судить вас, если вы не поверите Ему, чтобы раскаяться в своих грехах, чтобы оставить свои пороки, чтобы положиться на Его спасительную благодать. Не пропустите мимо ушей Его ясный призыв, а ведь Он обещал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Не изгоню вон. Итак, друзья, давайте устремим свой взор на Иисуса Христа. И беспрекословно. Велика благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Давайте помолимся. Наш любящий и небесный Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Ты совершил это чудо. Господь, мы даже не рискуем понять всю глубину произошедшего там, в Вифлееме, там, когда родился Христос. Господь, мы лишь в смирении хотим припасть к Твоим ногам и прославить Тебя за это дивное спасение, которое Ты приготовил нам в лице Агнца и Льва. Мы славим Тебя за то, что первый раз Ты пришел в смирении, в уничижении взял на Себя наши грехи. Господь, мы славим Тебя, что в Твоей смерти, в Твоей жизни, в Твоем рождении мы находим прощение наших грехов. Господь, мы славим Тебя, что в Твоем славном воскресении, в Твоем обетовании, что Ты придешь за нами. Господь, мы имеем такое надежное основание для нашего упования. Господь, мы можем жить, не боясь сложностей, не боясь трудностей, не боясь перемен. Мы знаем, что мы в Твоих руках. Веди нас, как Агнец, веди нас, как Лев. Мы хотим, чтобы все эти дни, Господь, наше сердце действительно переполнялось радостью о Тебе, хвалой в Твой адрес. Наполни нашу жизнь поклонением. Господь, научи нас поклоняться Тебе. Тебе, тому, который достоин поклоняться и словом, и делом. Господи, пожалуйста, прими наши слова, нашу молитву, наше пение. Господь, прими наши поступки, наши дела, наши попытки прославить Тебя, сделать Твое имя известным другим людям, поделиться радостью Рождества. Благослови нас, мы умоляем Тебя, ради рожденного Спасителя. Аминь.